В эфире «Дороги к свободе», перед микрофоном Виталий Портников. Годовщина крымских событий. Как меняется полуостров? Каковы проблемы у тех, кто покинул его после того, как Крым был провозглашен частью Российской Федерации? И, разумеется, проблемы крымско-татарского народа, который оказался как бы между двух стран, между Россией и Украиной, но в одной, в родном Крыму. Обо всем этом мы поговорим сегодня в нашей программе в рамках совместного проекта Русской службы Радио Свобода и программы Украинской службы Радио Свобода «Крым Реали». Вместе с моим коллегой, ведущим программы «Крым Реали» Александром Мелковским. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Мы пригласили в киевскую студию Радио Свобода руководителя аппарата уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа Арсена Жумадилова. Здравствуйте, Арсен.
Здравствуйте, Виталий.
Первый мой вопрос, он касается того, что все-таки произошло с крымско-татарским народом за этот год. Потому что украинские власти неоднократно говорили, что те соотечественники, которые не хотят сегодня жить под российской оккупацией, могут оставить Крым, могут переехать в Украину. Здесь им будет оказана помощь. Опять-таки, вопрос этой помощи, это уже отдельная тема, я думаю, для специальной программы, как действительно может Украина помочь переселяющимся на ее территорию гражданам. Но вот что делать с крымско-татарами в этой ситуации, когда у них есть родина Крым? И эта родина как бы изменила статус.
Да, это хороший вопрос, Виталий, потому что на самом деле для крымских татар не все так однозначно, потому что мы атрибутируем себя лишь Крыму, наша родина – это лишь Крым. Поэтому выехать просто за пределы Крыма на материковую Украину и обустроить свой быт, жизнь для многих из нас – это не вариант, это не альтернатива. Несмотря на все репрессии, которые мы подверглись за 2014 год, вы видите, что количество внутренне перемещенных лиц из Крыма на материковую Украину не так уж велико. Если говорить о крымских татарах, это до 10 тысяч лиц. С чем это связано? Это связано с тем, что некоторые ощущают на себе физическую угрозу, то есть они ощущают небезпеку, да, они ощущают угрозу своей жизни. А некоторые активисты, я в том числе, они выехали на материковую Украину для того, чтобы предпринимать действия, связанные с возвращением Крыма обратно в состав Украины.
Арсен, скажите, пожалуйста, вся история возвращения крымских татар к себе на родину из Узбекистана, из других республик Центральной Азии, это история ненасильственного сопротивления.
Да.
И крымские татары показали, что это достаточно успешная история именно национального движения, национально-освободительной борьбы. Но сейчас крымские татары снова оказались, знаете, как бы не в условиях демократического общества, а в условиях тоталитарного государства. Применимы ли такие вот демократические мирные инструменты борьбы вот в таких условиях?
Слава богу, что авторитарное государство, о котором идет речь, Российская Федерация, чуть ли не единственное из крупных стран мира, где сохранился подобный режим. А все мировое сообщество ушло намного вперед. И оно цивилизованное, оно демократическое, оно прогуманное. Поэтому мы все так же еще более твердо стоим на принципах ненасильственной борьбы из-за того, что мы понимаем, что рано или поздно Крым обратно вернется в состав Украины из-за того, что цивилизованное, снова-таки, мировое сообщество давит на Россию для того, чтобы все-таки это сбылось.
Что вы будете делать в том случае, если так называемая администрация Российской Федерации, или как они себя называют, там, Совет Министров Крыма, там, Государственный Совет Крыма, будут продолжаться попытки возглавить, знаете, национальное движение крымских татар, то есть поставить угодных и лояльных к российскому режиму лиц?
Я бы назвал это не возглавить, а национализировать или экспроприировать. Потому что на самом деле...
Ну, в Крыму не только крымско-татарская организация экспроприируется.
Это все правильно. А это для них не ново. Это они делают и умеют. Поэтому речь идет не о возглавить. Ведь на самом деле глава Меджлиса крымско-татарского народа есть. Это Рифат Чубаров. Есть лидер крымско-татарского народа, это Мустафа Джамилев. Они оба на самом деле депортированы из Крыма этими властями. Для Джамилева, например, это вторая депортация за его жизнь. Однажды он ее пережил, когда ему был всего год, второй раз, когда ему было 70, это из-за Путина. Да? То есть эти люди есть, они никуда не исчезли, они никуда не пропали. Эта структура есть, эта структура ими возглавляется. Из-за этого все то, что в Крыму будет, даже если они попробуют это сделать, это национализация, это экспроприация, не имеющая ничего общего с правом.
Вот я хотел бы все-таки вот что у вас спросить, Арсен. В принципе, не кажется ли вам, что то, что произошло в Крыму вот год назад, это во многом и следствие того, как официальные власти в Киеве и как политические силы украинские ведущие, в том числе и те, которые тогда были оппозицией, сейчас стали властью, относились к проблемам крымско-татарского народа? Ведь не раз говорили о необходимости институциализации Меджлис, как я сказал, да, о необходимости фиксации прав коренных народов Крыма, о том, что нельзя идти на поводу той криминализированной номенклатуры, которая составляла из себя власть автономной республики Крыма, сейчас составляет власть республики в составе Российской Федерации. Те же самые люди, по большому счету.
Абсолютно.
Но никогда в Киеве это не воспринималось ни Януковичем, ни Ющенко, ни Кучмой, ни кем в качестве важной части диалога с Крымом.
Ну, давайте быть честными, на самом деле, до недавних пор, буквально до февраля 2014 года, что такое официальный Киев, это большой вопрос. Разве что небольшое исключение это правление Ющенко, но это, наверное, одно из самых больших разочарований не только для крымско-татарского народа, а для всех украинцев. Из-за этого у нас не было никогда слишком много ожиданий, будь то от Кучмы или Януковича, через 2-3 года, ну, после того, как Ющенко стал уже президентом, и от него в том числе. У нас эти ожидания есть на данный момент, они есть сейчас. И то, что я сказал в начале передачи, что приехали некоторые крымские татары для того, чтобы вернуть все-таки Крым в состав Украины, мы видим один из шагов на этом пути – это закрепление статуса крымско-татарского народа и в том числе легализацию Курултая и Меджлиса крымско-татарского народа. Мы посмотрим, как это пройдет. На данном этапе нами уже подготовлен совместно с экспертами текст законопроекта о коренных народах Крыма, где в том числе регулируется статус крымско-татарского народа, который, я надеюсь, будет хорошо принят в том числе в Верховной Раде Украины.
Вы реваншист, как сказал президент Путин?
Ни в коем случае. Мы разделяем очень четко, кто виноват в том, что произошло, с теми, кто сейчас в Крыму. Виноват буквально 1% тех, кто вставил нож в спину братскому народу, так? Ну, как они сами говорят, это Аксенов и компания. Остальные все – это наши сограждане. Мы их любим, уважаем, чтим. И мы будем рады с ними воссоединиться в независимой, новой, свободной проевропейской Украине.
Скажите, пожалуйста, Арсен, сколько крымских татар или крымцев, да, как вот сейчас в Украине принято называть, ну и сами крымцы называют себя на русском языке именно так, сколько осталось крымских татар в Узбекистане и в других республиках Центральной Азии, которые не переехали на территорию Крыма?
Оценки разные, по некоторым из них около 30 тысяч, по некоторым свыше 100 тысяч.
На ваш взгляд, есть ли необходимость Украине выступать с инициативой, чтобы эти люди сейчас возвращались, ну, например, в Херсонскую область, да, и создавать там альтернативное правительство в изгнании, допустим, в Херсонской области, альтернативу крымской автономии, которая существовала и она продолжает существовать де юре, она существует, Крымская автономная республика.
Если мы создадим что-то подобное в Херсонской области, нет гарантии того, что все привыкнут, все свыкнутся, оно нормализируется. Та обстановка, которая имеется сейчас, всех она устроит, и вот таким вот образом мы будем иметь дело с замороженным конфликтом на многие лета. С другой стороны, мы понимаем, что оккупация может продлится не год-два, как мы все надеемся, а и 5 лет, и 10 лет, и того более. И все это время находиться в подвешенном состоянии – это сложно. Из-за этого я не могу дать на этот вопрос однозначный ответ. Здесь все будет зависеть от того, насколько мы увидим стойкость или шаткость путинского режима в России в течение 2015 года.
Были определенные надежды на Турцию. Мустафа Джемилев и другие руководители Меджлисского крымско-татарского народа, они посещали Анкару, Стамбул еще год назад и продолжает свои контакты с турецким руководством, но у меня нет ощущения, что в Анкаре готовы к каким-то решительным действиям относительно защиты прав крымско-татарского народа.
Они готовы участвовать в процессе. Как это будет и в каком виде, вопрос для них, для самих, немножко сложный и неоднозначный. Потому что вы знаете, что Россия для них – это существенный торговый партнер. Плюс из-за санкций ЕС по отношению к России у них открываются вообще новые горизонты. С другой стороны, они не могут взять и закрыть глаза на оккупацию Крыма. И вы знаете, что Турецкая Республика была одна из 100 стран, которые в ООН проголосовали против оккупации Крыма. Они ее не признали. И они ее не признают, они заявляют об этом неоднократно до сих пор. И позиция турецкого руководства, насколько мне известно, она такова, что им стоит, наверное, все-таки сохранить эти мосты взаимодействия, коммуникации с Москвой для того, чтобы в том числе иметь эту возможность повлиять на Кремль по некоторым аспектам крымско-татарского вопроса все-таки с ограничениями, ну, потому что, как мы знаем, в частности, Эрдоган открыто поднял вопрос о возвращении Джемилева в Крым, на что Путин отреагировал очень остро и сказал, что ни в коем случае этого не произойдет. То есть, есть ограничения такой политики Турции.
Напомню, что в программе «Дороги к свободе» совместный проект Русской службы радио «Свобода» и программы Украинской службы радио «Свобода» «Крым. Реалии». Со мной в студии ведущий программы «Крым. Реалии» Александр Янковский и Арсен Жумадилов, руководитель аппарата уполномоченного по делам крымско-татарского народа при президенте Украины. Вот, кстати, я хотел, пользуясь случаем, спросить у вас, Александр, относительно информационной политики. Вот как считаете, Украина сейчас работает достаточно эффективно с точки зрения информирования крымских татар и других жителей Крыма о собственной позиции, либо это все куда-то проваливается?
На самом деле, все, что сейчас делается в отношении Крыма с точки зрения информационной политики, в первую очередь, это делается не государством, да, это делается общественниками. Это делается общественными организациями, активистами, которые выехали. Это делается активистами, которые остались там. Единственное, телекомпания, которая 24 часа в сутки пытается освещать и показывать правду, что происходит в Крыму, это Черноморская телерадиокомпания, да. Это частная телекомпания. Проект «Крым Реалия» тоже не имеет отношения к украинскому правительству и к финансированию из бюджета Украины.
Да, это, да? Проект «Радио Свобода».
Это проект «Радио Свобода». Да. Да? Не очень большое количество, но есть альтернативные источники, также сайты, такие телепрограммы, которые в небольшом количестве как-то точечно пытаются охватить и рассказывать о том, что происходит в Крыму жителям Украины и жителям России, жителям других стран, это все частная инициатива. Но это один только момент. Надо говорить о том, что происходит там, в Крыму, рассказывать тем людям, которые живут в других регионах Украины, или там в России, или в других странах. Но есть еще второй компонент. Обязательно нужно и необходимо разговаривать с крымчанами. Угу. А с крымчанами нужно разговаривать тоже ежедневно, и нужно им давать какие-то посылы. Мы можем делать, мы можем просто разговаривать с крымчанами с помощью общественников, с помощью разных, опять-таки, общественных инициатив. Но нет четкой государственной политики, нет что транслировать. Мы медиа, мы можем только рассказывать, что говорит об этом или что думает об этом тот или иной средство массовой информации или те или иные эксперты. Но мы не можем сами продуцировать смысл, мне так кажется. Да? Это не наша задача. Отчасти нам приходится это тоже делать, потому что...
За государство.
Да, работать за государство.
А что с крымско-татарскими медиа в этой ситуации происходит? Ведь тоже, ведь тут последний крымско-татарский канал, который существовал, мне кажется, уже фактически в состоянии анабиоза, насколько я понимаю.
Я бы не сказал так. Они существенно изменили свою редакционную политику, конечно, да. Если раньше этот канал был больше общественно-политическим, то сейчас это канал, ориентированный на культуру, на ее освещение в первую очередь. И даже несмотря на это, он находится под постоянным прессингом. Что касается государства, я хочу сказать, Украина, когда мы говорим об Украине, об официальном Киеве, мы должны понимать, что Украина на самом деле не создала еще институты, которые бы позволили реализовывать эту государственную политику. Да? То есть, когда мы говорим, что она ничего не делает, некому делать.
Так, дело в том, что это должен быть, Арсен, извините, но этот орган государственной власти, согласно постановлению Кабинета министров, должен был быть создан еще летом. Да? Он создан на бумаге, хотя он должен был быть возглавлен уже через три месяца максимум. Да?
Правильно, в октябре.
Полгода этот орган существует на бумаге. А его нет реально, да?
Его нет. На него даже заложено финансирование в 2015 году, но все-таки его нет. Мы не понимаем, с чем это связано, честно скажу вам. А наш орган – это структурное подразделение в рамках администрации президента Украины. Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы актуализировать вопрос Крыма для президента Украины. На днях было обращение президента Порошенко ко всем крымчанам, к жителям Крыма, гражданам Украины в Крыму. Это общественная инициатива, которая была нами поддержана, и мы увидели очень правильные месседжи, очень правильные слова, чуть ли не впервые за год не было ни одной ошибки в плане фактажа или смыслов.
Знаете, президент Украины, его слышат в Крыму?
Слышат. Что самое интересное, Аксенов на днях очень-очень остро отреагировал на это, за что ему отдельная благодарность, потому что он на самом деле это актуализировал для всех крымчан. 100% все услышали. Mm-hmm. А как я сказал, эти месседжи, они были очень правильные. Было сказано о том, что Крым все-таки вернется в состав Украины, что Крым нам интересен, вас никто не оставил. Наоборот, мы будем за вас бороться. Отличное,
мне кажется, что и президент Путин
послание.
Это актуализировал. Да, он тоже об этом говорил.
Да, но Аксенов, да, Аксенов сказал о том, что за эти слова, значит, там Порошенко ждет суд в Гааге. И это важно, потому, ну, важно не то, что ждет суд, а то, что господин Аксенов услышал. И, в принципе, и все слова Аксенова, если прямую речь господина Порошенко не транслировали все крымские средства массовой информации, то речь Аксенова транслировали уже все в обязательном порядке. Ну, как не транслировать, как бы, речь самого главного человека в Крыму? Но мне кажется, еще, знаете, Виталий, еще вот по поводу информационной политики очень важно то, что сейчас в Крыму проходит конкурс на радиочастоты. В Симферополе, например, был было около 20 радиостанций в FM-диапазоне. Практически никому не продлили лицензии, несмотря на то, что крымские самопровозглашенные власти говорили, что мы вам всем продлим лицензии автоматически украинские, да и вы будете дальше вещать. Никому не продлили, частоты выставили на конкурс. Московские радиокомпании уже потирают руки и говорят, ну, в принципе, как бы мы теперь будем хозяевами эфира этого. Поэтому зачистка медиапространства происходит достаточно грамотно.
А скажите, Арсен, вот крымско-татарский язык, он государственный в Крыму. Угу. Что произошло вообще с его развитием за год?
Его использование на самом деле сузилось. Например, если взять школы, в Крыму существовало и существует 15 крымско-татарских школ. То есть это школы, где ведется преподавание на крымско-татарском языке. При Украине это преподавание велось включительно до 11 класса. При Российской Федерации в Крыму оно ведется лишь до 9 класса. Потому что, согласно российскому законодательству, в 10-11 классах все обязаны учиться лишь на русском языке. Также, действительно, сфера использования, употребления крымско-татарского языка в обществе, государстве и при Украине, она была невелика. Ну, честно говоря, да, то есть в судопроизводстве, как правило, не использовалась. Медиа, СМИ на крымско-татарском языке были не так, чтобы сильно развиты. Единственное исключение, снова-таки, это канал АТР и медиагруппа при нем. Так вот, как мы уже вспоминали, сам канал, который является центральным ядром вот этой медиаполитики, оказался под очень сильным прессом и, в принципе, под вопросом его существования. Вот. И все, что связано с крымско-татарским языком на нем, соответственно, тоже.
Вот есть еще одна очень важная проблема, которая не столь актуальна была для Украины, но может оказаться очень важной в России. Это использование темы исламского экстремизма. Она и в украинских условиях, как вы знаете, всегда, так сказать, так или иначе муссировалась. Появлялись некоторые организации как бы рядом с Меджлисом, которые в пропагандистских целях больше в Москве, чем в Киеве, их пытались показать истинными, так сказать, выразителями настроения крымско-татарской молодежи, что вот это вот такие исламистские экстремистские организации, их члены уезжают там воевать во все горячие точки, куда только могут. А сейчас, вот если посмотреть на российские СМИ, то они говорят, что вот там, вот в этой крымско-татарской среде зреет такое вот движение, которое можно сравнить с движением, которое было среди чеченского народа до наступления кадыровских времен.
Ничего не зреет. Я знаю эту ситуацию очень хорошо, знаю ее изнутри. На самом деле крымские татары, как было сказано, всегда стояли на ненасильственных методах борьбы за свои права. Это первое. Второе. За 23 года существования крымских татар, Крыма в составе Украины независимой, не было ни одного террористического акта на почве религиозной ненависти или что-то связанное с этим.
Ну и оккупации Крыма не было, с другой стороны.
Не было оккупации Крыма. Сейчас же мы видим по нашим соотечественникам, даже членам некоторых организаций, которые при Украине никогда не преследовались, в России же они преследуются, что эти члены скорее они выедут за пределы Крыма, чем они возьмутся за оружие, потому что снова-таки для крымских татар взяться за оружие это не альтернатива. Мы приняли это решение для себя очень четко еще в начале прошлого столетия, и мы стоим на этом твердо.
Да, но с другой стороны, где та грань, после которой может быть применение оружия, например?
Грань
да?
терпения.
Грань терпения, да, потому что 20 человек, это только официальная информация, которые исчезли, начиная с февральских событий 2014 года. Большинство из них составляют крымские татары. Многие не найдены до сих пор. Да? Продолжаются репрессии. Многие руководители крымско-татарского национального движения находятся сейчас тоже арестованы, которые в Крыму. Поэтому на днях, когда господин Порошенко выступал и говорил о том, что мы будем применять все методы для защиты украинских граждан, крымские татары тоже украинские граждане, для защиты прав украинских граждан в Крыму, то мне не совсем понятно, каким образом, допустим, мирно сейчас можно защитить права украинских граждан на территории, которую контролирует Российская Федерация.
Речь в первую очередь идет, конечно, о дипломатии. Военные методы для возвращения Крыма в состав Украины нерелевантны абсолютно. Почему? Потому что, вы знаете, из Крыма они сделали военную базу. И речь идет не только о Севастополе, Феодосии, Джанкое и так далее. Крым это плацдарм такой, что его либо не надо сдавать, либо же уж если он ушел, то за него бороться надо исключительно мирными путями. Что касается крымских татар, за какое оружие браться? На протяжении 23 лет мы единственное, что делали, это сводили концы с концами в 90-е годы, потому что никто из крымских татар не был ни чиновником, ни политработником, никем для того, чтобы иметь легкий доступ к приватизации. В 2000-х годах мы лишь начали становиться на ноги в плане образования, в плане бизнеса и так далее и тому подобное. У нас никогда не было ни вооруженных формирований, ни воинских частей, ничего подобного, что могло бы дать сейчас нам и навыки, и оружие для ведения вооруженной борьбы. Не это в противовес всем тем 23 годам, когда наше крымское отделение СБУ, которое в последние годы уже открыто практически было отделением ФСБ, в своих отчетах написало всегда, что крымские татары – это главная угроза, они создают какие-то лагеря, они делают что-то страшное, и у них у всех есть оружие. Это абсолютная ложь, чушь. Кстати, к сожалению, в Киеве некоторые, кто сильно вчитывался в эти тексты на протяжении всего этого времени, до сих пор думают, что крымские татары хорошо вооружены и очень умелы. Это не так.
Но, с другой стороны, опять-таки, вот, когда Александр говорит о пределах терпения, важно понять инструментарий защиты своих прав, потому что ведь если Крым стал территорией первой, между прочим, находящейся под юрисдикцией России, где людей судят как бы по законам, которые имеют обратное действие, так не было даже в Чечне. То есть лица совершали некие поступки или проступки, даже не важно что, когда Крым официально, по российскому же мнению, не был частью Российской Федерации, и люди отвечают по российскому законодательству за эти свои действия, совершенные нередко, кстати, даже не на территории Крыма, а на территории Украины, потому что речь идет еще и о событиях, которые происходили в Киеве. То, по большому счету, мы имеем дело с самым огненным элементарным правовым беспределом.
Все правильно.
И как с этим правовым беспределом бороться, это вопрос.
Крымские татары для них всегда самый радикальный способ выражения своего недовольства – это была миграция из Крыма. К сожалению, но... На наше счастье, сегодня дружественная для крымских татар территория, она начинается не где-то в Турции и в Румынии, она начинается сразу за Перекопом. Из-за этого, на наше счастье, впервые именно эта оккупация Крыма, для крымских татар она уже третья, я хочу напомнить, она отличается. Отличается тем, что мы можем себе позволить не выезжать за пределы страны или того ареала, который нам близок, и переселяться в том числе в Херсонскую область. Но снова-таки это если мы говорим о сценариях тотальных убийств, массовых, беспросветного будущего, что сейчас в Крыму, конечно, это все похоже именно на такую ситуацию, но все-таки не достигло еще накала и предела.
Мне тяжело представить, конечно, я не хочу, знаете, быть такой Кассандрой, которая говорит о каких-то таких трагических вещах, но тем не менее, ведь есть, знаете, даже не обязательно идет речь там о каком-то физическом насилии. Есть насилие моральное, которое иногда зачастую страшнее физического.
Все
да?
правильно.
Когда... Да, это я вам как человек еврейского происхождения могу вам рассказать это в течение так долгого времени, как это в Советском Союзе вообще с нами было.
Как практически государственная система. Да,
да? Когда взявит само государство, негласно.
И с этой точки зрения.
Ну и с вами тоже.
Например, никогда Украина, даже в самые моменты противостояния каких-то, знаете, там, идеологических, надуманных, ненадуманных, да, не запрещали мирных собраний крымских татар.
Да.
Этого не было. Сейчас, 23 февраля, было запрещено, я так понимаю, да было
собрание.
Запрещено мирное собрание. Это же тоже такой вот элемент давления, который ежедневное, который, а мы вам будем давать только делать только то, что мы считаем нужным. Вот как с этим бороться?
С этим сложно бороться, и с этим, наверное, мы должны больше вспомнить о другом вопросе в контексте того, какую информационную политику ведет Украина по отношению к своим согражданам в Крыму. То есть, если при этом мы будем все-таки давать им луч надежды на то, что это все пройдет, это не вечно, и скоро Крым обратно вернется в состав Украины, тогда будет немножко легче это переживать и терпеть, чем оно сейчас. Потому что наиболее угнетающим фактором является неверие в то, что когда-то это закончится. А когда ты знаешь, что, например, остался еще год, или два, или три, и здесь, кстати, важно нам обозначиться вот с нашей стратегией, когда мы все-таки видим вот эти горизонты возвращения Крыма в состав Украины, тогда становится легче, потому что они запасаются терпением, и они понимают, что это не навсегда.
Арсен, на ваш взгляд, почему Украина не реагирует молниеносно на любое малейшее какое-то нарушение прав человека украинских граждан на территории Российской Федерации? Потому что, в принципе, любое задержание полиции, или ФСБ, любого украинского гражданина, а они там все украинские граждане, должна быть немедленная реакция нашего МИДа.
Они просто на территории Российской Федерации,
Я имею в виду на территории Украины, да, то есть должно быть немедленная реакция. То есть, в принципе, даже задержание какого-то даже подозреваемого в карманной краже должно там быть реакцией за незаконное задержание. А тут людей просто за политические убеждения задерживают.
Вот здесь это вопрос, в первую очередь, Генеральной прокуратуры Украины. И честно вам скажу, не совсем мы понимаем, чем она занималась все это время, на протяжении 2014 года. Сейчас есть, в принципе, надежда на то, что они поменяют свою политику, они начнут на самом деле работать более активно, продуктивно и целенаправленно, в том числе по отношению к Крыму. И мы видим, что за последнее время, с приходом нового генерального прокурора, ситуация в некоторых аспектах изменилось. Я не могу сказать, это системная работа или это работа на публику, но, по крайней мере, есть надежда на то, что они возьмутся все-таки в том числе за вопрос Крыма и будут вести системную работу по отношению к тем, кто нарушает права наших сограждан на полуострове.
Вот вы говорили о том, что мы должны временные рамки какие-то поставить с точки зрения возвращения Крыма в состав Украины. А вы сами-то какие временные рамки видите?
Год. В течение 2015 года, я думаю, что очень много что изменится. И недаром в Минских соглашениях было написано о том, что переходный период, да, ну, так называемый, закончится к концу 2015 года. Я думаю, что это то время, которое Запад отводит Путину для того, чтобы он все-таки образумился. И я думаю, что вопрос Крыма включен в эту повестку.
Спасибо. Напомню, что в рамках программы «Дороги к свободе» мы представили вам совместный проект Русской службы радио «Свобода» и программы Украинской службы радио «Свобода» «Крым. Реалии». Провел эту программу для вас Виталий Портников вместе с своим коллегой, ведущим программы «Крым. Реалии» Александром Янковским. Спасибо. А гостем нашим в этой программе был руководитель аппарата уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа Арсен Жумадилов. Спасибо, Арсен, что были с вами. Всего доброго вам, уважаемые зрители и слушатели. We'll be right back.